Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова, и впереди эфирная неделя, посвященная самым логичным образом Льву Николаевичу Толстому. По той причине, что 9 сентября его день рождения, это послезавтра, и в программе «Светлый вечер», вот в этом временном сегменте с 20 до 21 часа, мы будем каждый день с понедельника по пятницу говорить о нем, о самых разных аспектах, связанных с его жизнью, с его поиском интеллектуальным, духовным. Отдельная программа будет посвящена его выдающейся супруге Софье Андреевне, женщине, которая родила 13 детей, была гениальной при этом хозяйкой и очень талантливым литератором. И так получается, что вот она немножечко в тени Льва Николаевича Толстого, но мы постараемся это исправить. А начнем мы этот цикл сегодня с разговора о месте, которое известно во всем мире. Известно как сердце, наверное, вселенной Льва Николаевича Толстого, Тульская область, имение Ясная Поляна. Теперь там музей, который, опять же, известен на весь мир, и, слава богу, несмотря на тяжелейшие обстоятельства нашего времени, продолжает взаимодействовать со специалистами по всему миру и поддерживать с ними контакты и связи, и проводить конференции, и держать изучение наследия Льва Николаевича Толстого на должном международном уровне. В нашей студии Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы Ясная Поляна, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России. Галина Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рада, что вы смогли к нам прийти, и обещаете прийти еще раз в рамках этой недели. Поскольку вы всю практически свою сознательную жизнь посвящаете Ясной Поляне, с кем, как не с вами, поговорить об этом уникальном месте и о том, какую роль оно сыграло в формировании вот того удивительного художественного мира, который мы сегодня знаем как мир Льва Николаевича Толстого. В Ясной Поляне были написаны, собственно, и «Анна Каренина», и «Война и мир». Вообще в Ясной Поляне такое ощущение, что он проснулся гением. Великим писателем он стал раньше, в Ясной Поляне такое ощущение, что он проснулся гением. Справедливо ли будет такое утверждение?
Да, действительно, все так, как вы сказали. И Ясная Поляна во многом это альтер-эго Толстого, место, которое хранило Толстого, которое во многом заменило ему рано ушедших родителей, потому что Толстому не было и 2 лет, когда умирает его мать, урожденная княжна Волконская, а в 9 лет Толстой теряет отца, который внезапно на одной из улиц Тулы скончался от удара. И вот несомненно, что были официальные опекунши этой тетушки, тетеньки по линии отца, графиня Александра Ильинична Остен-Сакин и Пелагея Ильинична Юшкова. И, кроме того, Татьяна Александровна Ёргольская, дальняя родственница Толстых, о которой Толстой говорил что, и писал, что это третье лицо после родителей в смысле влияния на мою жизнь. Но, тем не менее, конечно, защищала, хранила, воспитывала Толстого Ясная Поляна. И Толстой в Ясной Поляне был укрыт от всех потрясений 19 и начала 20 века. Это время тоже было турбулентное во многом. И из Ясной Поляны Толстой посылал в будущем свои великие произведения в известные российские и зарубежные издательства. Из Ясной Поляны Толстой обращался к сильным мира сего. Из Ясной Поляны Толстой написал знаменитое письмо нашему государю-императору Николаю II, и обращается к нему как дорогой брат. Это письмо о том, что спасти самодержавие можно только путем отмены частной собственности на землю. И действительно, в Ясной Поляне Толстой родился 28 августа 1828 года по старому стилю, и вот с тех пор Толстой считал число 28 счастливым, гармоничным, а потом, когда он начал изучать математику на серьезном уровне, то он обнаружил, что число 28 принадлежит категории так называемых гармонических чисел. И Толстой покинет Ясную Поляну в ночь на 28 октября 1910 года.
Бывает в жизни великих какая-то такая драматургия, связанная с неожиданными вещами, например, с датами, числами. Знаю, что в жизни Михаила Афанасьевича Булгакова тоже было так. Тем не менее, вот смотрите, Толстой совсем маленьким мальчиком живет пока еще в Ясной Поляне, и этот мир, это природа средней полосы России оказывает на него колоссальное влияние. Я что-то припоминаю по поводу его детской игры с братом, когда они искали палочку, зеленую палочку, зеленую, чтобы все человечество сделать счастливыми, счастливыми людьми. Расскажите, что это за эпизод? Мне кажется, что это очень важно и очень, кстати, похоже на пролог к жизни Льва Николаевича Толстого.
Да, несомненно. Но я хотела бы начать разговор о зеленой палочке, о том вот притяжении, которое Толстой испытывал к своей вот Ясной Поляне, где бы он ни находился, на Северном Кавказе, в Крыму во время Крымской войны.
В Казани.
В Казани во время своего обучения и вообще пребывания в этом городе. И когда он совершал европейские путешествия, отовсюду Толстой стремился милую сердцу Ясную Поляну. А когда Толстому было около 30 лет, в незавершённом отрывке, который называется «Лето в деревне» 1858 года, Толстой пишет знаменитые слова, которые теперь знает весь мир, которые все цитируют. «Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию, мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу законы, необходимые для моего Отечества, но я не буду до пристрастия любить его». То есть Ясная Поляна – это микрообраз России. Ясная Поляна, с помощью Ясной Поляны Толстой до пристрастия любил Россию. И действительно, в Ясной Поляне Толстой услышал... Ясная Поляна – это во многом формула счастья, формула такой идеальной гармонии. В Ясной Поляне Толстой услышал, когда ему было 5 лет, легенду о зеленой палочке. Толстому 5 лет, его ему старшему любимому брату Николеньке 11, вот, другие братья тоже чуть старше Толстого, Дмитрий и Сергей. И однажды Николенька сообщает своим братьям, у них такое было любимое место по дороге, на купальной дороге, они по дороге на реку Воронку, они останавливались в этом месте, и вот там Николенька им объявляет, что здесь, на краю оврага, возле дороги, в лесу Старого Заказа, зарыта зеленая палочка, на которой написаны тайны, как сделать всех людей счастливыми. И вот тот, кто найдет эту палочку, сообщил Николенька, сможет осчастливить всех людей, весь мир. Люди станут муравейными братьями, будут жить в любви, радости, согласии и мире, никогда не будут болеть и сердиться друг на друга, когда узнают секрет, написанный на зеленой палочке. Николенька рано умер на руках у своего брата от туберкулеза во Франции. И, возможно, тайна, как сделать всех людей счастливыми, умерла вместе с ним. Но для Толстого это детская, наивная легенда о зеленой палочке, о том, как сделать всех людей счастливыми, с годами обретает высочайший философский смысл. Как сделать всех людей счастливыми? Как жить гармонии, любви, радости, мире? И за 6 лет до смерти Толстой пишет эссе «Зеленая палочка». За 2 года до смерти Толстой диктует своему секретарю Николаю Николаевичу Гусеву о том, чтобы похоронить в лесу Старого Заказа, на краю оврага возле дороги, в том самом месте, где Николенька зарыл зеленую палочку со словами «всеобщего счастья людей». И вот все мы, подобно Толстому, очень в Ясную Поляну приезжают часто люди самых разных социальных слоев, и высокие политические деятели, главы государств, и многие из них, например, Валерий Жискар д'Эстен, французский президент, который в 1975 году посетил Ясную Поляну, и вот в нашем архиве книги для почетных посетителей сохраняется его запись «В поисках зеленой палочки» Валерий Жискар д'Эстен. И вот в поисках зеленой палочки, я считаю, находимся не только все мы в Ясной Поляне, все, кто любит Толстого, но и вообще все человечество.
Определенно. Знаете, если бы еще у нас методы поиска зеленой палочки были такими, да, к которым ближе оказался Лев Николаевич Толстой, чем зачастую мы, люди, живущие ныне, я думаю, что мы бы гораздо быстрее бы реализовали вот эту вот мечту о всеобщем счастье. Толстой-то, он, как сказать, он в честном, как мне кажется, абсолютно честном поиске приходит к необходимости заниматься нравственным самосовершенствованием. Не изменить мир для того, чтобы там переделать его, да, для того, чтобы все стали счастливы, а вот хочешь сделать этот мир чуточку лучше, начни с себя. Ну, дальше понятно, что с христианских позиций к Льву Николаевичу Толстому могут быть вопросы, связанные с тем, что фигура Христа, Бога личности, да, она для него оказывается вот за скобками, да, но это уже не в фокусе внимания нашего сегодняшнего разговора, мы об этом поговорим позже в рамках нашего цикла, а вот сегодня хотелось бы сосредоточиться на том месте, которое действительно для Толстого становится источником вдохновения, куда он приезжает и после Казани, и после Кавказа, и из разных своих путешествий по миру, как в родную колыбель, и садится за письменный стол и создает свои грандиозные произведения, оглядываясь по сторонам, очевидно, кого-то списывая с людей, живущих в окрестностях или живших ранее, и поэтому наверняка можно найти прототипов героев его романов, ну, там, и «Анны Карениной», и «Войны и мира», среди людей, чьи судьбы тоже связаны с этими тульскими землями. Вот обо всем об этом хотелось бы поговорить. Когда Толстой в Ясную Поляну уже переезжает из Казани, что собой представляет это имение? Что он унаследовал от отца?
В 1847 году Толстой – студент Казанского университета. Сначала он поступил на факультет арабско-турецкой словесности с идеей сделать карьеру дипломата, а потом переводится на факультет юридический. И вот там он получает от профессора Мейера очень интересное задание – сравнить дух заветов Монтескьё с наказом Екатерины II. И вот как Толстой сам писал и говорил, вот эта работа открыла для него новую область умственного труда, а университет с тогдашними дисциплиной, правилами никак не способствовал совершенствованию, развитию этой умственной области. И кроме того, в это время происходит раздел имущества между братьями и сестрой Толстыми. И Толстой как младший, Толстой – это не европейская традиция, это традиция России, Толстой как младший, я считаю, что это логично, младший дольше всего пребывает с родителями, да, в отчим доме. Вот, и Толстой как младший в семье из братьев, он получает в наследство Ясную Поляну.
Родовое гнездо.
Да. Родовое гнездо, поместье, в котором он и родился, и в котором из 82 лет Толстой в общей сложности проведет свыше 60, и где Толстой и будет похоронен. И не случайно его жена Софья Андреевна, уже вдова, назвала Ясную Поляну колыбелью и могилой Толстого, лучше не скажешь. И вот Толстой, кроме того, в Казани Толстой начинает вести дневник, и в Казани Толстой разрабатывает план самосовершенствования, чего Толстой должен достигнуть, когда он по приезде в Ясную Поляну станет ее хозяином, что он должен делать. И то есть не только физическое, интеллектуальное совершенствование, но и прежде всего нравственное, духовное самосовершенствование Толстой намечает осуществить в период пребывания жизни в милой сердцу Ясной Поляне. И действительно, Толстой пытается совершенствовать жизнь, быт своих крепостных крестьян. И вот эта деятельность, ранняя деятельность Толстого по совершенствованию жизни своих яснополянских крепостных находит отражение в одном из ранних его произведений «Утро помещика» в образе князя Нехлюдова. И Толстой пытается уже тогда, в конце 40-х годов, Толстой пытается открывать в деревне школу, потом педагогической деятельности Толстой вернется в конце 50-х годов, и это будет очень серьезная попытка организации школ не только в Ясной Поляне, но и в округе. С этой целью Толстой в конце 50-х, начале 60-х годов совершит свое второе европейское путешествие по странам Западной Европы, чтобы изучить дело постановки образования, воспитания в странах Западной Европы. И придет к величайшему разочарованию.
Светлый вечер на радио «Вера».
Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы Ясная Поляна, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России. В нашей студии мы говорим о Ясной Поляне как о сердце жизни Льва Николаевича Толстого, сердце его вселенной, поскольку сегодня начинается наш новый цикл, собственно, Толстому и посвященный, в связи с тем, что 9 сентября, послезавтра, его день рождения. И я считаю, что это праздник, который должны отмечать во всем мире, потому что то, как Толстой на нас повлиял, сколько он всего для нас написал и сделал, как он вскрыл вообще содержание человеческой природы, достойно восхищения, изучения, ну и чтения и перечитывания его грандиозных трудов. Ясная Поляна как, по сути, такая экспериментальная лаборатория, где Толстой, действительно, что совершенно не свойственно для барина, для человека аристократического происхождения, пытается вникнуть в жизнь своих крестьян и понять, как можно ее улучшить. И в частности, задумывается об образовании. Что собою представляли образование для крестьян? Что собою представляли его педагогические изыскания? Что собою представляла азбука, которую он создает для детей? И насколько это были эффективные попытки и поиски?
У Толстого действительно сначала был период школьной практики, а потом Толстой переходит к обобщению своего педагогического опыта, то есть повторяю, что в 1859 году Толстой открывает в Ясной Поляне в левом флигеле Большого Барского дома школу для крестьянских детей Ясной Поляны. А на крыльце висел колокольчик, и каждое утро Льва Николаевича ожидали около 40 мальчиков и девочек из Ясной Поляны и других близлежащих деревень. Толстой проводит с ними целые дни. То есть на уроках царит абсолютная свободная атмосфера. Дети просто обожают, любят своего учителя, потому что он с ними гуляет в лугах, в полях, лесах. Он рассказывает им о растениях, о животных. Зимой он с ними катается на коньках, которые организуются на большом пруду. Но Толстой понимает, что ему не хватает педагогических знаний. То есть дети его любят, он любит детей, и для некоторых его учеников, а многие из них потом писали воспоминания, например, Василий Морозов, это просто самый счастливый период в их жизни. Толстой понимает, что необходимы педагогические знания, и Толстой отправляется в путешествие по странам Западной Европы. И он посещает почти все европейские страны, он бывает на уроках, он встречается с известными педагогами прошлого, Дистервегом, Пестолоц, Ауэрбахом, и Толстой приходит в ужас от той суровой обстановки, от тех запуганных детей в этих школах Западной Европы. То есть вот то, что как раз все наоборот. Палочная суровая дисциплина, дети запуганы, и то, что царила вот эта свобода, которая царила на уроках яснополянской школе, там была полная этому противоположность. Например, Толстой приезжает Толстой приезжает в Лондон, он там проводит 16 дней. До этого Толстой был и в Италии, и во Франции, где посещал, и в Германии, где посещал школы, бывал на уроках. И вот он прибывает в Лондон. И Толстой идет к инспектору народного просвещения, его зовут Мэтью Арнольд. Мэтью Арнольд в чем-то напоминает самого Толстого, потому что ему хочется, он заботится, ему хочется сделать прекрасное образование для народа, ему это интересно, хотя он еще и поэт. И вот они встречаются, и этот господин из России просит у него рекомендательное письмо для посещения школ в Лондоне. И Мэтью Арнольд смотрит на этого господина из России и не подозревает, что буквально через два десятилетия он об этом господине, и не столько о господине, сколько о его романе «Анна Каренина» напишет одно из лучших эссе. И этот журнал с эссе об Анне Карениной, написанное Мэтью Арнольдом, окажется в библиотеке Толстого, который до сих пор, этот экземпляр этого журнала до сих пор хранится в личной библиотеке Толстого. Толстой получает рекомендательное письмо и идет в школу, которая расположена в Челси, районе Лондона, в школу Святого Марка, приходит в класс 3-й Б и просит мальчиков 14, 13, 14, 15 лет написать сочинение «Как я провел свое утро». Мальчики старательно пишут это сочинение. Толстой, когда заканчивается урок, Толстой собирает эти 24 листка и привозит их в Ясную Поляну. И то есть эти наивные, трогательные сочинения лондонских школьников, я их видела и читала, Толстой хранил всю свою жизнь, они сейчас хранятся в рукописном фонде Толстого. И действительно, очень трогательные сочинения. Один мальчик пишет, что вот он с утра немножко проспал и торопился, а потом встретил своего друга, и он предложил ему поиграть, marbles, ну, такие мраморные, наверное, шарики, вот, и он немножко опоздал на урок, вот, но русский господин был настолько добр, что он позволил ему войти в класс и написать это сочинение. То есть у некоторых школьников буквально два-три предложения, кто-то исписал целую страницу, вот, и Толстой внимательно изучил эти сочинения, они его очень тронули, но все равно Толстой считает, что дисциплина слишком строга, слишком сурова. Толстой набирается в Европе опыта. Кроме того, например, Толстой в Лондоне посещает музей, который сейчас называется, это был Кенсингтонский музей, теперь он называется музей Виктории Альберта, один из самых известных лондонских музеев. А сейчас мы в каждом музее занимаемся образовательными программами. А тогда, в начале 60-х годов, это была совершенная новинка, новелла, и Толстой каждый день, как он пишет потом в своей педагогической статье, что он каждый день в этом музее, вот он внимательно знакомится и с наглядными пособиями, и с учебниками, и с педагогической литературой. И вот оттуда Толстой возвращается с огромным количеством учебной литературы. Это учебники по химии, по физике, они до сих пор хранятся в личной библиотеке Толстого с толстовскими маргиналиями. То есть Толстой их использовал на своих уроках. И возвратившись в Ясную Поляну, Толстой, кроме того, он, конечно, встречался в Лондоне с Герценом каждый день, его дочь Герцена об этом вспоминала, и они до этого переписывались и были знакомы заочно. В Лондоне и Толстой, и Герцен узнают об отмене крепостного права, и Толстой такой воодушевленный возвращается в Россию, и кроме школы в Ясной Поляне, в этом левом флигеле, Толстой открывает еще 21 школу. Некоторых учителей он просто привозит с собой из Европы. Например, учителя Келлера из Германии. Вот. И так что Толстой разворачивает огромную педагогическую деятельность. Эта школа совершенно необычная. Вот. Это была бесплатная школа. И действительно, не то, что в странах Западной Европы в то время, сейчас, конечно, все наоборот, никакой палочной дисциплины, никаких наказаний. Например, один из его учеников даже сделал зарисовку. Вот. Атмосфера Яснополянской школы. И он там изобразил Льва Николаевича, учеников, и написал, и этот рисунок называется «Милый человек Лев Николаевич».
Очень трогательно. Ну, вот это какое-то, мне кажется, начало большой филантропической деятельности Толстого, потому что помимо школ, помимо того, что он в педагогику придет, он будет ведь самыми разными способами на протяжении всей своей жизни помогать людям и думать над тем, как системно вообще можно было бы улучшить жизни самых разных людей. Там, не знаю, как там бороться с бедностью, как бороться с голодом своими руками, вот буквально, да, когда будет голод там в Саратовской области, да, у них же вся семья примет самое активное и деятельное участие в том, чтобы доставлять продукты, распределять продукты и разрабатывать систему, как обеспечивать людей едой, одеждой там, ну и так далее. То есть это какие-то вещи потрясающие. Вот очень, мне кажется, замечательно Толстого характеризующие. И, наверное, по сравнению с его значением как писателя, остающиеся тоже вот где-то там, ну, в тени вот этой вот его писательской славы, а с точки зрения характеристики его как личности, это же все, ну, бесконечно важно. Вот, но, возвращаясь, опять же, да, к Ясной Поляне, вот Толстой, молодой человек, поселяется в своем фамильном имении, начинает вглядываться в жизнь, которая там течет, и эта жизнь каким-то образом начинает влиять и на него. Что об этом взаимовлиянии известно? Как меняет графа Льва Николаевича Толстого, которому, ну, словами Пушкина, блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел. Да, в юности знакомы были самые разные аспекты вот этой вот жизни молодого человека, богатого, ну или, во всяком случае, состоятельного, да, вот, принадлежащего определенному кругу. Вот, как меняет его Ясная Поляна? Что там с ним начинает происходить?
Толстой очень гордился своим происхождением. Вот то, что он принадлежал просто к одним из самых знаменитых российских, русских фамилий. То, что по линии матери это князья Волконские, по линии отца это графы Толстые. И Толстой при приезде в Ясную Поляну, после того, как он возвращается из Севастополя, и возвращается он из Севастополя сначала в Петербург, где его буквально носят на руках его коллеги, писатели.
После севастопольских рассказов.
После севастопольских рассказов, после повести детства, после трилогии «Детство, отрочество и юность» и Толстого действительно, и как героя Севастополя, и как автора трилогии «Детство, отрочество и юность», и как автора военных рассказов, севастопольских рассказов Толстого в журнале «Современник» приветствуют. И вот эти писатели Тургенев, Островский, Дружинин, Григорович, они видят в Толстом надежду русской литературы, как их пророчество сбылось и в каком масштабе все это осуществилось. Но после в Петербурге Толстой не задержался. Он, конечно, мечтает как можно быстрее вернуться в Ясную Поляну. Он приезжает в Ясную Поляну и начинает жизнь там помещиком. К сожалению, уже дом, в котором Толстой родился и провел свое детство, был им продан. Это были и страдания, и колебания. Толстой не знал, как поступить, чтобы получить ту сумму, которую в Севастополе ему 5000 рублей, которая в Севастополе ему была крайне необходима, и советуется с братьями, советуется с тетенькой Татьяной Александровной Ёргойской, но ничего не остается, как вот эту центральную часть Большого Яснополянского архитектурного ансамбля продать. То есть такая была покупка, дом разобрали по частям, он был трехэтажный, построенный в стиле ампир, вот, и его перевезли в село Долгое, почти за 20-30 верст от Ясной Поляны. И там восстановлен он был в том же самом виде, когда в 1898 году Толстого вдруг охватит невероятная ностальгия, и он очертит план дома, в котором он родился и провел свое детство. Он крестиком отметит комнату, в которой он родился, мама, комнату мама. Вот, и даже его друзья поедут в это село долго и снимут дом, в котором Толстой родился и провел свое детство. Дома нет. И вот перед Толстым дилемма, в каком из флигелей итальянского стиля, левый флигель тождествен правому, в каком из них, какому из этих домов суждено стать его домом. Вот, и Толстой решил поселиться в правом флигеле большого барского дома. Вот, по мере увеличения семьи этот дом будет обрастать пристройками, то есть он значительно больше левого флигеля, где Толстой в 1859 года открыл школу, где сейчас находится экспозиция о жизни и творчестве Толстого, которые периодически меняются. Вот, и в этом доме Толстой начинает вот жизнь помещика. Вскоре Толстой женится 23 сентября 1862 года и привезет туда молодую жену, которая на 16 лет его моложе. И во многом Толстой пытается сохранить те традиции, которые были когда-то в Ясной Поляне, учреждены его дедом по материнской линии, князем Николаем Сергеевичем Волконским. И Толстой даже в дневнике, в записных книжках будет писать, что он первое время по приезде в Ясную Поляну он пытался подражать своему деду и топал, стучал ногами, подобно своему деду, князю Николаю Сергеевичу Волконскому.
Кого-то мне это напоминает.
Да. И о котором Толстой писал: «Умный, гордый, даровитый», отмечал, что его постройки не только очень удобны и прочны, но чрезвычайно изящны, подчеркивал наличие тонкого эстетического вкуса у своего деда.
Мы буквально на пару минут сейчас прервемся, потом вернемся к разговору о Ясной Поляне, как сердце вселенной Льва Николаевича Толстого, и поговорим, в частности, о его предках Волконских. Случайно ли, или все-таки не случайно, так эта фамилия созвучна с фамилией Волконских, о которых, мне кажется, мы знаем все из романа «Война и мир». А в нашей студии, напомню, Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы Ясная Поляна, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России. Я Алла Митрофанова. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы Ясная Поляна, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России. И говорим мы сегодня в цикле, да, вот сегодня первая программа нашего нового цикла, посвященного Льву Николаевичу Толстому, говорим мы о том месте, которое, наверное, благодаря которому Толстой стал самим собой, гением вселенского масштаба. Ясная Поляна, усадьба, которая его напитывала, вдохновляла, разворачивала его вглубь самого себя, расширяла горизонт его зрения, мне кажется, ну, просто вот максимально, да. Толстой в этом месте написал все свои наиболее известные произведения, начиная там с «Войны и мира». Вот, и, в общем-то, действительно, когда мы... Да, в этом месте он был счастлив как муж и отец в своей огромной семье, да, и из этого места уже в конце жизни он уходит в свое последнее странствие, сначала в Оптину пустынь, потом в Шамардино, ну и, как мы знаем, да, жизнь его прерывается, к сожалению, от воспаления легких на станции Остапова. То есть Ясная Поляна – это вот... Вся его жизнь, по сути. Князья Волконские, Галина Васильевна, уже упомянутые вами не раз, в частности, дедушка Николай Сергеевич Волконский, талантливый человек, разносторонний, создавший во многом это имение, отличавшийся, как понимаю, несколько крутым нравом, способный топнуть ногой, ну, прям вот старый князь Волконский прочитывается, угадывается в этом во всем, да? Случайно или нет созвучие этих фамилий?
разумеется, не случайно, потому что Толстой во многих своих произведениях он описывает Ясную Поляну, и особенно это, конечно, и своих предков, и особенно это касается эпопеи «Война и мир». Но прежде чем перейти вот к образу старого князя Волконского, я хотела бы сказать, что по линии Волконских Толстой состоял в родстве со многими известными фамилиями России, и, в частности, Сергей Григорьевич Волконский, декабрист, был кузеном матери Толстого. И Толстой встречается с князем Сергеем Григорьевичем Волконским во Флоренции в 1860 году. Просто это к разговору о прототипах. Он встречается, и он потрясен этой импозантностью, этой удивительной внешностью. Это Волконский уже после того, как он вернулся из ссылки в Сибирь, из ссылки в Иркутск, и вот они во Флоренции встречаются, и Толстой после встречи со своим родственником, князем Сергеем Григорьевичем Волконским, как он пишет и Тургеневу, и Герцену, начинает работать над романом «Декабристы» и прототипом Петра Лабазова и его жены Натальи Николаевны становится Сергей Григорьевич Волконский и его жена Мария Николаевна, урожденная Раевская, дочь генерала Раевского, которую Толстой также будет упоминать в «Войне и мире». И дед Толстого по материнской линии, вообще князья Волконские, они происходят от Рюрика и Михаила Черниговского, замученного в Орде. И Толстой в эпопее «Война и мир» описывает своего деда, князя Николая Сергеевича Волконского, в образе старого князя Волконского, Николая Андреевича Волконского, отца князя Андрея, и «Лысые горы», и «Лысые горы» – это во многом «Ясная поляна». И даже есть некоторые предметы, вещи, которые до сих пор сохраняются в доме Толстого, которые Толстой описывает и в вариантах эпопеи, и в каноническом тексте этого произведения. А Николай Сергеевич Волконский, Толстой, повторяю, очень гордился своим происхождением. Николай Сергеевич Волконский занимал высокое положение при дворе Екатерины II, царствование Павла попадает в опалу и почти безвыездно поселяется в Ясной Поляне со своей дочерью Марией. К этому времени его жены, урожденной княжны Екатерины Дмитриевны Трубецкой, уже не было в живых, она умирает вскоре после рождения единственной дочери, вот, и тоже так же, как старый князь Волконский.
С княжной Марией.
В эпопее «Война и мир» также в Ясной Поляне живет и дед Толстого, князь Николай Сергеевич Волконский. И даже внешность, и Толстой это тоже отмечал, даже внешность старого князя Волконского напоминает внешность по портретам, которые висят в доме Толстого, два портрета князя Волконского в доме Толстого. Она также напоминает портрет старого князя Волконского в эпопее «Война и мир». Так же, как другой герой «Войны и мира», отец Наташи Ростовой, граф Ростов, конечно, он нам напоминает деда Толстого по отцовской линии, графа Илью Андреевича Толстого, казанского губернатора и бригадира. То есть история Ясной Поляны, история семьи Толстых, она находит отражение на страницах эпопеи «Война и мир». И не случайно «Война и мир» – это во многом, Толстой любил мысль народную в этом произведении, но во многом это гимн счастью, гимн любви, гимн радости, радости жизни, радости семейной жизни, потому что в это время, когда Толстой начинает писать, в 1863 году начинает писать эпопею «Война и мир», в это время как раз Толстой вот только женился на 18-летней дочери московского кремлевского врача Софьи Андреевне Берс. Вот это вот это счастье семейной жизни, потому что в Ясной Поляне Толстой был невероятно счастлив. Он испытал счастье семейной жизни, счастье любви.
И причем это же было не одномоментно и не вспышкой, это было счастье на протяжении, по меньшей мере, полутора десятков лет.
Да, первых 18 лет это была очень гармоничная, очень счастливая жизнь.
Да, и это, слава богу, что так, потому что ведь отголоски этого мы и в «Анне Карениной» тоже видим. «Лысые горы в «Войне и мире». Сибири, имение Балконских, да, это Ясная Поляна, но ведь имение Левина в Анне Карениной и Ергушова, вот это соседнее, где, собственно, Кити Щербацкая, да, обитает, это же тоже Ясная Поляна, это же тоже списано с этих земель. И состояние Левина, когда он опускается, вот, приближается к этой своей земле, опускается на нее ногами, да, ходит по этой земле, он становится другим человеком, он становится собой. Он в Петербурге ли, в Москве ли, как потерянный. А здесь вот эта земля, дающая ему силы жить. И, в общем-то, во многом ответ на вопрос, о чем жить, про что жить, зачем жить. Вот. И это же тоже, мне кажется, толстовский поиск, который отражен в этом герое. Не только земля, но и само вот это вот его состояние.
Да, несомненно, Левина. Потому что даже начиная с «Войны и мира», ну и «Повесть детства», трилогия «Детство, отречество и юность», это тоже во многом, так сказать, автобиографическое произведение, эта трилогия, и также «Война и мир», потому что Толстого, его поиски мы узнаем, читая об Андрее Балконском, о Пьере Безухове, и что касается Константина Левина, то здесь даже как бы звучит перекличка с его именем, то во многом этот образ автобиографичен, и вот этот смысл жизни, который Левин однажды находит просто в одной фразе, которую во время синокоса произносит крестьян, что жить надо для Бога.
Да, по-божьи, да.
По-божьи, да. И действительно, для Толстого это просто открывает, так же, как Толстой вдруг открывает Евангелие от Матфея, его любимое Евангелие, да, и открывает на Нагорной проповеди, пятой главе Евангелия от Матфея, и Толстой вот читает заповеди, и вот на основе этих заповедей Толстой создает свое собственное религиозно-нравственное учение.
Да, опять же, да, повторюсь, что у нас будет отдельный разговор, посвященный, собственно, религиозным поискам Толстого и феномену толстовства, да, потому что это действительно феномен, который по всему миру прогремел и, в общем, продолжает оставаться известным и до сих пор имеет последователей. Вот, и повторюсь, что, как мне кажется, это, если там какую-то оценку пытаться дать с христианских позиций, безусловно, Толстой уходит от христианства очень далеко в сторону. Но мне кажется, что это его такой искренний поиск. Это не потому, что ему хочется какого-то франдерства, ему хочется какой-то позы, ему хочется там встать на табуретку. Он, может быть, в какой-то период своей жизни и оказывается на табуретке. Но, опять же, это очень искренне. Это его собственный путь, который мы на самом деле не знаем, чем закончился. Потому что есть внешние события, о которых известно, когда старца в Арсенофе Оптинского к нему не пустили, когда Толстой оказался лишён возможности там, принести последнюю исповедь, там, покаяние и так далее. А может быть, и сам этого не хотел. Мы не знаем. Но что происходит в сознании, в сердце, в душе человека в последние часы его жизни, когда он один на один с Богом? Это тоже неизвестно, это тайна его души. А то, как Толстой Бога искал, это, ну, вообще-то, мне кажется, подвиг. Вот как его сердце жаждало Бога. И об этом как раз он пишет в «Анне Карениной», когда мы видим поиски Константина Левина. Как тоскует его душа по смыслу, по предельному смыслу, как первоначально этого смысла он ищет в семейной жизни, но выясняется, что это, ну, так сказать, ментальная ошибка, что не там искал, что невозможно там с помощью семьи ответить себе на вопрос, да, о чем замысел Бога в отношении нас, что этот замысел, он о чем-то большем, да, и что он не сводится исключительно вот только к семье. Вот. И все это описано настолько мощно и сильно, и настолько искренне, что мне кажется, вот этот вклад Толстого в развитие, да, представление человечества, простите за высокий штиль, но как иначе, о себе, да, он просто какой-то бесценный, грандиозный. И, наверное, только Достоевского можно сопоставить в этом плане с Толстым. Вот. Хотя я не знаю, вы как человек всю жизнь Толстым занимающийся, как к Федору Михайловичу Достоевскому относитесь, Галина Васильевна?
Вы знаете, когда я училась в школе, вот, и надо было на зимних каникулах прочитать, это, по-моему, 9 класс, надо было прочитать «Преступление и наказание», я не только «Преступление и наказание» на этих каникулах прочитала, я начала читать всё. «Идиоты», «Братьев Карамазовых», я была, ну, буквально в смысле заворожена вот этими текстами. Ну, вот сейчас я не хочу перечитывать Достоевского, а Толстого, а к Толстому постоянно обращаюсь, и просто, да, знаете, вот удовольствие в прочтении там вот этого текста, или я просто отодвигаю вот это удовольствие, которое вот у меня будет скоро, потому что я открою вот, что я хочу сейчас вот перечитать. Нет, к Достоевскому, это великий писатель, и, знаете, вот и в Северной Америке есть, получается, американское академическое общество толстоведов, и есть американское академическое общество достоевистов. И получается, что часто и те, и другие, но принадлежат и обществу, те, которые занимаются творчеством Толстого, и те, которые занимаются творчеством Достоевского. Толстой же очень тяжело воспринял, очень обостренно воспринял уход Достоевского. И он сказал, что у меня ощущение, что я потерял брата.
Остался теперь один.
Да, и все-таки, когда ты заходишь в кабинет Толстого, это вот то, что Толстой читает перед уходом из Ясной Поляны в ночь на 28 октября и немножко раньше, это «Братья Карамазовы», которые открыты на той самой странице об аде и адском огне из «Исповеди старца Зосимы». И поэтому Толстой просит привести ему вот этот том Достоевского в «Оптину пустынь». Он просит Александру Львовну.
Жизнеописание, вот как там. Жизнеописание старца Зосимы, если точнее, ну, в общем,
об
да.
Об аде,
да,
вот это вот да, на да. этой странице, где написано «Об аде и адском огне». Его размышления,
поучения.
Это глава, да. Это глава, да, из «Исповеди старца Зосимы». И, конечно, я должна сказать, что Толстой в Ясной Поляне, вот из более чем 400 произведений, написанных за его долгую творческую жизнь, в Ясной Поляне написано свыше 200 произведений, и среди них и «Главы войны и мира», и «Анна Каренина», которая была написана в Ясной Поляне, и главы романа «Воскресенье», и многие рассказы, и вот эти произведения, в которых доминирует тема ухода, которые 80-е, 90-е годы, вот вы уже говорили о смерти Ивана Ильича, отец Сергий, фальшивый купон, вот, много ли человеку земли нужно. Многие народные рассказы были написаны Толстым в Ясной Поляне, не говоря уже о его религиозных и философских трактатах, которые также были написаны многие в Ясной Поляне.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы «Ясная Поляна», кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России, проводит с нами этот светлый вечер, посвященный Льву Николаевичу Толстому, его имению «Ясная Поляна», этой вселенной, которая там развернулась благодаря ему и вокруг него во многом. Ведь сколько людей приходили в Ясную Поляну, приезжали и приходили, по-разному бывало, для того, чтобы услышать Толстого, чтобы с ним поговорить, чтобы об него осознать самих себя, найти себя. Это, конечно, уникальное место. И, вы знаете, Галина Васильевна, хотелось бы вас расспросить, как выглядела жизнь семьи вот в тот период, когда уже родились дети, да, Софья Андреевна, она родила 13 деток, к сожалению, пятеро из них, они скончались совсем еще в маленьком возрасте, но, тем не менее, вот 8 человек детей, да, у Толстого и Софьи Андреевны, ну, или там, может быть, сначала 5, 6, 7. Лев Николаевич постоянно пишет, при этом принимает посетителей, при этом занимается какой-то общественной еще работой, там, школами и так далее, и так далее. Как это все выглядит со стороны? Что нам об этом известно?
Нет, конечно, жизнь Ясной Поляны, особенно вот на рубеже веков, вот конца 90-х, начало 900-х годов, это, конечно, удивительный феномен, потому что Ясная Поляна была распахнута буквально на весь мир. Действительно, это место, куда стремились попасть, куда устремлялись люди и не только из России, но и из Европы, из Северной Америки, из Юго-Восточной Азии. И, конечно, около дома Толстого рос 300-летний вяз, который в семье Толстых называли «деревом бедных», потому что каждое утро Толстого там ожидали странники, юродивые, нищие. И Толстой непременно выходил к ним, он помогал, кому советом, кому финансово. Толстой никого не игнорировал. Понимаете, я могу привести примеры других писателей, вот писателей относительно наших современников, которые уединялись и которым было попасть просто невозможно, потому что они хотели посвятить себя именно творческой работе. А Толстой успевал все. Толстой сумел написать и в Ясной Поляне, и в Москве, в других местах свыше 400 произведений. Да? Толстой написал огромное количество писем. Вот, например, в полном 90-томном собрании сочинений Толстого письма Толстого занимают 30 томов. И Толстой получал огромное количество писем. И то есть и на все письма Толстой поначалу отвечал сам, а потом ему в этом помогала жена Софья Андреевна, помогали, очень активно помогали его дочери. А потом с 1907 года у Толстого появились секретари, сначала Николай Николаевич Гусев, потом Валентин Федорович Булгаков, последний год жизни Толстого. И они также помогали отвечать на письма по просьбе Толстого. Но больше всего, конечно, отвечали его в смысле для переписки Толстого с его современниками, помогали ему дочери.
30 томов писем.
Да, и я должна сказать, что вот эта вот распахнутость Ясной Поляны, если можно так сказать, это было немножко традиционным, потому что его мать, урожденная княжна Волконская, также привечала странников, юродивых. В Ясной Поляне всегда кто-то останавливался. И вот это вольно или невольно, генетически или нет, но Толстой тоже продолжил эту традицию, когда Толстого хотели увидеть очень многие. Вот, и русские люди, и те, которые приезжали. И Ясная Поляна была таким имением, где за одним столом могли встретиться сенатор из Петербурга, или кандидат в президенты Соединенных Штатов, и в то же время фермер из Америки, крестьянин из России, духобур из Канады, какие-то художники, которые приезжали и умоляли Толстого, чтобы он позировал. Толстой очень долго отказывался позировать художникам, но вот первый художник, которому удалось уговорить Толстого позировать, был Крамской, который по заданию Павла Третьякова приезжает в Ясную Поляну, и как ему удалось уговорить Толстого позировать, никто не знает, но Толстой согласился при одном условии, при двух условиях. То, что он напишет одновременно, художник Крамской напишет одновременно, будет писать одновременно два портрета, один, который пойдет в Третьяковскую галерею, один для Ясной Поляны. И Толстой получил право выбрать. Портреты совершенно одинаковые, что в Ясной Поляне, что в зале Крамского, в Третьяковской галерее. И второе условие было, чтобы Толстой мог работать. То есть Крамской работает, пишет Толстого, пишет портреты Толстого.
Толстой работает.
Толстой пишет Анну Каренину. И вот в Крамском, потому что Толстой, вот, как вы уже говорили, что Толстой находит вдохновение, находит прототипы для своих героев. И вот художники Михайлове, когда Анна и Вронский путешествуют, мы узнаем во многом художника Крамского. И вот те разговоры об искусстве, которые Толстой и Крамской вели во время этих сеансов. И потом, в 1897 году, Толстой напишет свой настоящий эстетический манифест. И вот отчасти то, что Крамской и Толстой обсуждают в этих разговорах во время сеансов, найдет отражение отчасти в этом трактате, в его эстетическом манифесте «Что такое искусство?» Вопросительный знак, 1897 год.
Вот вы про художника Михайлова напомнили. Как я люблю эти моменты в «Анне Карениной», когда Толстой, вот такое ощущение, что вот, во всем блеске своего таланта, ведь как там тонко подана эта ситуация. И, в общем-то, действительно, наверное, Михайлов, вот как он выписан в «Анне Карениной», сопоставим по масштабу своего гения с Крамским. Там Вронский все пытается себе занятие найти, и вот внезапно решает, что а почему бы он не художник? А чтобы и нет, да? Что называется, а кто мне запретит? И какие-то там экзерсисы, там пытается проводить, и вот у него там Анна, и он ее портрет пишет в итальянском, по-моему, или в французском, что ли, костюме, вот что-то там, стилизация какая-то, да. Французский маньеризм в итальянском костюме, да, там, что-то там такое, да. В общем, и вроде, и все говорят, о, недурно, недурно, о, да у вас там, ну, в общем, какие-то вот эти вот светские любезности, чтобы поощрить, так сказать, да, вот эти его эксперименты. И все это продолжается до тех пор, пока не появляется настоящий художник Михайлов, который в несколько приемов так пишет портрет Анны, что каждый, глядя на этот портрет, остается поражен тем, как он глубоко, не только Михайлов, да, но и каждый зритель через кисть Михайлова способен теперь в глубину души Анны заглянуть, и какую красоту он там видит. Как будто бы он какие-то такие ее уловил черты и свойства, ему одному лишь видные, да, но которые благодаря ему теперь становятся очевидны всем. И вот ее красота, она становится еще глубже, еще богаче. И Вронский, глядя на этот портрет, о, как он правильно вот эти свойства угадал! И ехидно так Толстой в скобочках замечает, что Вронский даже сам не догадывался, что если бы не художник Михайлов, то он об этих свойствах Анны даже бы не подозревал. Вот что значит настоящий взгляд, глубокий взгляд художника. Вот этот вот Михайлов /Крамской, и вот как да. Толстой гениально.
И вот то же самое можно сказать о портрете Толстого в период, вот, который написал Крамской в «Ясной поляне», да, то, что Софья Андреевна смотрела на этот портрет и говорила, что глаза Левочки настолько точно переданы, что мне иногда страшно смотреть на портрет. Угу. Насколько все это точно вот, передано Толстой, вот именно периода 70-х годов, когда он уже приближается к исповеди, приближается к духовному кризису.
Угу. Ну вот, видите, да, Ясная Поляна – это место, где Толстой бесконечно счастлив, и где он в итоге приходит к переосмыслению, да, всего своего
наследия. И к величайшему несчастью, потому что он, это же тоже, Толстой тоже об этом думал, то, что до какой степени депрессия, уныние доходит Константин Левин.
Да, в конце романа.
Ваня Каренина, да, и только вот эти слова крестьянина его спасают, да, и он обретает смысл. Да.
Жить для Бога, жить по Божьей, вот это вот ставит его, в общем, по сути, на ноги, перерождает в каком-то смысле даже. Но, видимо, что-то похожее было и внутри самого Льва Николаевича Толстого.
Конечно,
хотя, конечно, да, он потом, он от, собственно, христианства, он уйдет в сторону, и, может быть, даже и далеко, но отношения с Богом продолжит искать до конца своей жизни, и они будут для него самым главным и самым ключевым. Ну, вот так вот он это видел, вот так он это искал по-своему, да, и так для себя на эти вопросы отвечал. Что касается, опять же, да, вот я прям представляю себе огромные застолье в Ясной Поляне, где собираются и семья, и все гости, которые там, и самые разные люди. Что нам известно о тех разговорах, которые шли в такие моменты за столом?
Знаете, очень много. Толстому очень повезло, потому что мало того, что он сам написал 13 томов дневников, о Толстом воспоминания оставили все его дети, самое ближайшее окружение, друзья, те, кто с ним учился в университете в Казани. И поэтому воспоминания, и то, что происходило, вот эти посетители Ясной Поляны, и те, которые приезжали из Европы, из Америки, вот, и вот эти разговоры, которые там происходили, все это очень интересно. Толстой, например, разговоры об искусстве, разговоры о политике, о путях развития России, о путях развития человечества. И вот все подчеркивают, что в любой дискуссии, в любой беседе, в любом разговоре всегда центром был Лев Толстой, его мнение, его точка зрения. И это настолько увлекало людей, что просто, например, вот такой эпизод. К Толстому приезжает Уильям Дженнингс Брайан, американский сенатор, кандидат в президенты от партии демократической Соединенных Штатов. Они с Толстым совершают прогулки верхом, они много беседуют. И несмотря на то, что у господина Брайана должна состояться в Зимнем дворце аудиенция с нашим государем-императором Николаем II. Он со станции Козлова-Засека посылает в Зимний дворец срочную телеграмму, чтобы отложить аудиенцию, потому что он настолько увлечен, потрясен, заинтересован личностью Толстого, что ему хочется вот это удовольствие длить и длить. И действительно, он еще наслаждается общением, продолжает наслаждаться общением с Толстым. Он несколько раз баллотировался в президенты, и Толстой желал ему успеха в его предвыборной кампании. Сейчас, кстати, нельзя, чтобы иностранцы там печатали в газетах, в журналах свою точку зрения. А тогда это было можно, а Толстому был интересен тем, что он также убедил Толстого, что он будет следовать земельным реформам Генри Джорджа о едином земельном налоге. Тогда Толстой решил поддержать его кандидатуру. Он не стал президентом, баллотировался несколько раз, был популист, но он написал книгу по-английски «Under other flags», «Под другими флагами». И одна глава называется «The Apostle of Love», «Апостол любви».
Вот так вот.
Это о его посещении Ясной Поляны, о его встрече с Толстым.
Галина Васильевна, ставим многоточие в нашей беседе. Мое личное счастье заключается в том, что это наша с вами первая, но не последняя встреча. Мы поговорим еще как раз о том, как Толстой перевернул этот мир, какое влияние он оказал на самых разных людей, и писателей, и общественных деятелей, и так далее. В четверг у нас будет, буквально вот через пару дней, да, будет эта встреча. Спасибо вам огромное, что нашли возможность приехать и принять участие в этом разговоре. И низкий вам поклон за ваши труды в Ясной Поляне, за то, что это место продолжает оставаться сердцем Вселенной Льва Николаевича Толстого.
Спасибо.
Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы «Ясная Поляна», кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России, была в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами до завтра. Завтра нам предстоит разговор о супруге Льва Николаевича Толстого Софье Андреевне. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».